Дмитрий Дорничев. Я великий друид, которому 400 лет. Том 13. Глава 1. Ферма. Некоторое время спустя.
Всемирное общество борцов за освобождение человечества было создано нами с целью превентивного ослабления магического потенциала других стран.
На камеру говорил сэр Эверард Венс, глава МИ-6 внешней разведки Великобритании. Ну а я, Гадюкин и еще группа мужчин стояли напротив и внимательно слушали. Для допроса мы выбрали мой гараж, предварительно повесив ткань на стену, чтобы не разоблачать место съемок. А наш сэр говорил и говорил, много говорил. На сотню пожизненных хватит и десяток расстрелов.
«Как вы его так разговорили?» — спросил меня один из мужчин.
«Легко. Он прекрасно знает, что будет, если откажется говорить. К тому же на нем заклятие, которое удержит его душу в случае смерти, а значит, вы успеете привести его к нам, чтобы сделать из него зомби».
«Понятно.
Что ж, думаю, вскоре к вам привезут достаточно много людей для допроса». В ответ на слова мужчины я лишь поморщился от того, сколько же предателей в нашей стране. И ладно бы чиновники и политики, но стримерша Angry Бабка-то куда? Поясняю, это одна бабулька, которая играет в доту и добивается того, чтобы у врагов горели жопы. Образно выражаясь, конечно же. Оказывается, она финансируется английской разведкой и является спящим агентом. Эх, жаль, мы не достали из МИ-6 списки всей агентуры англичан в нашей стране. Но вытаскивать сервера, документы и прочее из тонущего здания не представлялось возможным, и так ноги едва унесли. Авиация и флот — это, конечно, серьезно, особенно если манны почти не осталось. Спасибо радужным кристаллам, благодаря им нам хватило сил и на уничтожение штаба МИ-6, и на побег. Но повторять такое я не буду. Ну, по крайней мере, пока мы не станем сильнее. Да и во второй раз нас будут ждать и будут готовы к бою. В этот раз мы удивили противника, но британцы не идиоты и что-то допридумают. Теперь же мне будет интересно посмотреть, что предпримут британцы. Все же у нас тут глава их внешней разведки, который столько рассказал, что казус белли хватит на несколько войн Британии с половиной мира. Я к тому, что теперь британцев можно держать за яйца и шею одновременно. Наши же, как обычно, не будут эскалировать и попробуют договориться. Наверное. Но это уже не мое дело. Я свою миссию выполнил и исполнил обещание мочить всех, кто нападет на меня. Да. Теперь магов в мире станут бояться еще сильнее, особенно меня. Может, даже и в России меня посчитают угрозой, но наличие некроманта — это сильный сдерживающий фактор. Пример британцев, как говорится, налицо. Любой заговор может окончиться печально для заговорщиков. Но, как говорится, поживем-увидим, а пока сэра увезли в бронеколонне, которая регулярно забирает лекарства. Надеюсь, на них не нападут. Я же получил самую главную информацию, что мне была нужна, и это информация о героях. И, собрав всех на веранде, поделился тем, что узнал.
«Значит, король Артур? Это вообще кто?» — недоумевала Амерта.
«Черный их знает», — пожал я плечами, «но если посмотреть, кто из героев еще не с Джеймсом или с Сяо, то остается не так уж и много, так что, вероятно, это Золушка с компанией».
«Золушка?»
Амерта все еще не понимала, о ком я, но оно и понятно. Девушка ведь пиратствовала и жила морем, и многого не знает.
«Томас, блондин и один из идеологических противников Джеймса», — вмешался Горец.
«Он сидел в кресле и пил чай. Мы же в основной массе разместились за столом».
«А почему Золушка?»
«Его как-то с женщиной спутали», — ухмыльнулся Игнат.
«А-а-а, Златовласка!» — воскликнула Амерта. «Не знала, что этого чудика Золушкой прозвали. И да, он странный. Даже у меня на него не было мысли схватить, трахнуть. А это о многом говорит».
«Их там 15 человек. Артур и рыцари круглого стола. Но также есть какая-то жуткая хтонь, связанная с королевской семьей. Чем именно они занимаются, главе МИ-6, к удивлению, неизвестно. Они не отчитывались ему, но с ними сотрудничали генералы, королевская семья и люди из ОПК. Как я понял, британцы разрабатывали магические боеприпасы».
Все замолчали, слушая меня.
«Да, неприятная новость. Магический патрон снайпера может и барьер пробить,
а с ним и мозги, предупредил я людей, так что теперь нужно быть осторожнее с огнестрелом.
«Ты давай эльфийскую ткань делай, и тогда будет проще», — сказала мексиканка.
«Я бы с радостью, но враги любят портить мои планы».
«И какие у нас теперь планы? Что делать-то будем?» — спросила ночь.
Она сидела у Ингвара на коленках, а голова парня выглядывала из-под мышки девушки. Ночь его так обнимала. «Делаем все как обычно. Становимся сильнее, влиятельнее и богаче всем назло».
«Поняла, спасибо».
«За что?» — приподнял я бровь, а та улыбнулась.
«За то, что не повел нас на священную войну, уничтожая все и вся».
«Ты меня с Джеймсом-то не путай», — хмыкнул я в ответ.
«А если будет очередной метеоритный дождь?» — спросила Любава.
«Блин, ты права. Если будет метеоритный дождь, придется, сломя голову, нестись и собирать кристаллы, но и монстров убивать».
«Я бы тоже поохотилась, а то без практики как-то уж тухло», — сказала ночь и тут же пожалела об этом.
«У нас ведь есть портал в Ноптон. Вот пусть охотятся на мутантов и зомби». После того, как поговорили и обсудили, что делать, я был схвачен с женщинами. Любаву я ведь не поздравил в ночь ее дня рождения. Пришлось поздравлять сейчас, правда, аккуратно. Все же живот-то растет, но это ладно. Нас журналисты в осаду взяли, пришлось давать интервью. Мол, нет, ни мы, ни я, и вообще вот.
«Это все вы?»
— ахали журналисты, смотря на поля, заваленные трупами чудовищ. «Да, мы много дней зачищали Таджикистан и Кыргызстан от монстров. Большая их часть теперь здесь», — заявил я, показывая людям жутких тварей, многие из которых были без шкур. «Зубы и когти тоже забирали, однако я привел людей туда, где наибольшее количество чудовищ со шкурой. Просто она паршивая, шкура эта. Мы вывели с гор многие сотни людей, а также зачистили горы от всех крупных чудовищ, которые вырвались из порталов», — объяснял я и указывал на трех громадин размером со слона. «Жуткие и страшные твари».
«Понятно, почему вас попросили помочь. Такие жуткие монстры — просто ужас».
«Меня попросили помочь, потому что местное население сознательно самоубивалось. Пока летал, при мне 5 человек активировали 5 порталов. Они хотели разбогатеть, найдя и продав кристалл, а в итоге умерли и впустили на землю чудовищ. Идиоты!» — ругался я на камеру. Но и высказал все, что думаю о людях. Правда, держал себя в руках, а то еще обзовут людофобом. И это было очень тяжело. Не сорваться. «Понимаете? Ради наживы люди едва не уничтожили свои страны, погубили огромное количество соотечественников и выстрелили миру в колено. Про количество манны, которое попало на землю, и говорить не хочется, потому что кроме мата иных слов тут не подобрать». Я все ругался и ругался, но вскоре перешел к делу и, взяв свой крутой посох из ветви Али с магическими камнями, ударил им по земле. А после люди увидели, что такое друид. Корни вырвались из земли и начали пронзать чудовищ, выпивая их плоть, а деревья же, которые были всего лишь 1,5 метра в высоту, пошли в рост. Под ахи и восхищение людей чудовища иссыхали, а некоторые пропадали под землей. Деревья росли и остановились на 8 метрах. Дерево кушаши обычно не очень высокое, около 10 метров. Ствол у него немного напоминает вытянутый конус. Он широкий внизу и тонкий наверху, почти острый. А его ветви находятся под углом вверх. На них будут расти особые мохнатые плоды, а листья крупные, овальные. Но их пока нет, ведь я еще не выполнил главное условие, при котором растут плоды. Но об этом потом. Когда деревья выросли, из земли рядом с ними потянулись молодые деревца. Одно большое порождало 10 молодых. Так работает ячейка кластера. Узловое дерево распределяет ресурсы дальше, и всего у меня было 100 семян кушаши. И они породили еще 1000 деревьев. На камеру из земли потянулись молодые деревья, но доросли лишь до 5 метров, как потянулись еще деревья. Каждая 5-метровая породила по 10 новых, но они дотянулись лишь до 3 метров. «На этом пока все», — объявил я журналистам. «Теперь нужно время. Ну, или больше монстров». «Значит, если вас позовут на охоту, вы согласитесь?» — спросил мужчина-журналист. «Если они организуют доставку добычи до фермы, то да, если нет, возьму кристаллами. Сам же я не смогу дотащить столько туш.
В этом мне очень помогла армия России, за что огромное спасибо мужикам».
Меня продолжили заваливать вопросами, потом поснимали деревья, и я всех выпроводил. Но, как я и сказал, на этом все. Вечер, ужин, отдых, пролетела неделя. Сам в шоке, вроде зевнул, и бац, конец мая. Сейчас мы всей толпой собрались в третьем кольце. Всю неделю мы готовились к этому дню, и всю неделю нас не трогали. Вот словно забыли о нашем существовании. Даже на допрос никого не везли. Собственно, как и одержимых. Но зато мы работали как проклятые, потому что все хотели платьишки. Да, именно это была главная причина, так что Ангелина с Кристиной тоже помогали. Даже Святослава запрягли. Вру, он сам запрягся, чтобы перед кровой повыпендриваться. Ну а я нагрузил его работой, которой было много. Помимо того, что мы вылили сюда десятки тонн вина, нужно было рассадить мох. Нет, не обычный мох, а тот, который я выращиваю в межстенье бани. Этот мох был зеленого цвета и очень плотный, сантиметров 10 толщины покрова. Он был очень мягкий и даже немного пружинил. Из мха торчали нежные волосинки, которые ощущались как гладкая кошачья шерстка, но при этом теплая и пахнет арахисом. Вот этот мох и покрывал все вокруг. Мы его неделю выращивали. Но растил я в бане, потом люди разносили его по кольцу и поливали вином. Зомби слишком тупые для такой работы, поэтому я эксплуатировал вообще всех, кого мог, даже подруг Любавы. Этот мох также покрывал половину стволов деревьев, которые у меня в качестве стены. Они неплохо прижились в новой роли, ведь сюда запустили манну. Теперь стена как минимум высотой с чистокол. «Все готовы?» — спросил я людей. А здесь собрались Егор с мужиками в доспехах, половина мексиканцев в кожаной броне и копьями, а также все мои, включая Любаву. На ней тоже были кожаные доспехи и ее булава. Ночь с Викой стояли на чистоколе с луком в руках, остальные кто как. «Вижу, готовы. Приступаем!» С этими словами я кинул кристалл в каменную стену и открылся портал. Да, я попросил Алю не мешать их открывать. И только он открылся, как оттуда выглянула жуткая горилла. Да не одна. «Бей, уродов!» — выкрикнул Егор в доспехах, и, вскинув щиты, мужики с мечами поперли на гориллу. У той были острые когти и не менее острые зубы. Но слева и справа от твари появились Педро и Алехандро. Они ударили монстра копьями, вонзая их в плечи, и горилла взревела от боли. А Егор с двумя мужиками вонзили мечи в брюхо твари. Вижу, как тяжело входят магические мечи в жесткую плоть твари, и ответная атака не заставила себя ждать. Егор вскинул щит, и на него упал кулак, роняя мужчину на одно колено. Но руку горилла меньше, чем людей, и бойцы продолжили колоть тварь, пока та не испустила дух. Людей окатило манной, едва не выбивая из людей дух, но нельзя было отвлекаться. Тут из соседнего портала, которых я открыл аж 5, полезли какие-то гиены размером с лошадь. А еще из одного показались ноптонские демоны. Свистели стрелы, вонзаясь в головы тварей, которые стояли спиной к стене, на которой стояли девчата. Кристина с Ангелиной стояли в стороне и наблюдали. Там же была Инди на случай нужды в лечении. Ингвар же призвал 50 скелетов, которые больше отвлекали, чем наносили урон. Но среди них я заметил скелетов воинов в доспехах. Кажется, Арль стал сильнее, а с ними и его нежить. Остальные бились, как бились. Разве что Любава пыталась создать копье огня. Собственно, поэтому мы бились у каменной стены, а не у стены деревьев. Копье огня — это огненный луч, который, словно лазер, прожигает противника. Рыжая воительница жгла раненого вепря с толстой шкурой, а я корнями пронзил ему лапы и вспорол живот. Но даже так чудовище ползло к Любе, чтобы попробовать съесть ее. У девушки же вместо копья получался... огнемет. Точнее, метров 5 огонь был лучом, а потом терял форму, и вепрь горел, визжал, но шкура не прожигалась.
«Да чтоб тебя!»
— выругалась Люба и вновь скинула булаву, выпуская из нее луч пламени. Однако луч вновь стал огнеметом.
«Похоже, у тебя контроль над магией сильно упал». Я подошел к девушке и положил ладонь ей на плечо.
«Да, но я не понимаю, почему...»
Ругнулась та, а я провел ладонью по ее животу, скрытому броней. Кажется, догадываюсь, почему.
Гормоны?
Нет. Чужая манна.
Похоже, у тебя в животе настоящий вулкан, и эта манна вырывается на свободу, мешая тебе колдовать».
«И что делать?»
«Это отличная тренировка. Учись колдовать в условиях помех. Это очень редкая возможность для начинающего мага, ведь альтернатива — это обучение во время магического сражения, когда чужая манна мешает тебе».
«А, поняла», —
кивнула Любава и продолжила свои попытки. Но тут только опыт и еще раз опыт. Тем временем народ добил чудовищ, и зомби потащили их. Закрывать порталы не стали. Пусть манна льется на ферму. И отойдя в сторону, создали еще 4 портала. Хотели сделать 5, но... Оказывается, если создавать порталы слишком близко, один из них не сработает. То есть, если разом бросить горсть кристаллов, создастся один. Так мы и охотились, пока не потратили 20 кристаллов. Да, дорого, что капец как, но по мане вышло куда выгоднее, чем просто поглощать кристалл.
Текущая концентрация маны — 64,12. Третье кольцо.
Концентрация маны впечатляла, и это яркий пример, почему я опасаюсь порталов. Они с 10 до 60 буквально за 4 часа насытили кольцо. Но я промолчу, сколько маны было поглощено нами, а также растениями. Мох словно губка впитывал в себя манну, и теперь начнутся магические процессы внутри. Итогом станет манна природы. Вот она и нужна для Кушаши. Когда мы закончили с порталами, а зомби растащили кучу монстров, деревья продолжили пир и начали разрастаться, пока вся территория кольца не была заполнена. Деревья в среднем занимали квадрат 4 на 4 метра. Некоторые чуть больше, и я немного рассажу их. А сейчас лес был завершен. Более 15 тысяч деревьев стояли ровными рядами, и все были 8 метров в высоту. Земля и стены были покрыты зеленым мхом, а также кушаши деревья до середины ствола. Все зеленое, мягкое и упругое. Осталось, чтобы мох начал выделять природную манну. Я не стал сюда сажать потребляющие манну грибы и растения. Только мох.
«Это какое-то зеленое кольцо», подметила Аква, когда мы шли по этому кольцу. «Здесь приятно идти. Все зеленое, красивое и пол мягкий. Хочется упасть и поваляться на нем».
«Так поваляйся. Он мягкий и выделяет манну. Маги природы на таком нередко голышом спят», заявил я и был выгнан. «Всех мужчин выгнали, а женщины будут голышом резвиться. Пусть балуются». Мы же мужской компанией пошли в баню, и было просто отлично. Но только вышли из нее, как приперся он. «Ты, как обычно, вовремя», — хмыкнул я и пожал лапу китайцу. Ну и Сюэмэй кивнул.
«Ох, это было ужасно! Меня сватали с кучей женщин!» — жаловался Ли, у которого было 4 чемодана и 2 большие сумки.
Таксист с трудом все это выгрузил и поспешил уехать. Он почему-то побаивался толпы полуголых, мускулистых мужиков с полотенцами, обвязанными вокруг талии. «И что, сколько новых жен?»
«Мы отсекли всех кандидаток», —
вместо Ли ответила Сюэмэй. И стоит отметить, что на девушке были изящная цепао и не менее изящная прическа.
«А где девчата?»
«В третьем кольце. Голышом по мху бегают».
«А поняла, спасибо».
Сюэмэй развернулась и поспешила в третье кольцо, а мысли проводили ее взглядами. «Кажется, ужина у нас не будет», — подметил я.
«О, да, там сплетен будет часа на 3 или даже 4», —
согласился со мной Ли, и мы всей мужской компанией вошли в дом. Ну и пока готовили ужин, Ли все рассказал. В Китае он теперь знаменитость, все же сильнейший маг Китая, который прославился во время защиты Москвы и других русских городов. Ну и чертовски богат. Не зря же он столько доил Джеймса и продавал информацию направо и налево. Сразу уточню, продавал лишь то, что можно. Ну, Ли как бы душой клялся, что не навредит мне, а это гарантия. И вот теперь семья Ли весьма известна и обеспечена. У них есть заводы, предприятия, связи, влияние. Поэтому к ним потянулись другие богатые семьи. Все же всем известно, что у магов обычно много жен, дабы иметь большое потомство и потенциальных магов. Тем более у таких могучих магов, как Ли. С его слов, конечно же. «Всем известно?» — приподнял я бровь и, перестав шинковать капусту, обернулся.
«Теперь да!»
— заулыбался тот, сидевший за столом с остальными.
«Как минимум весь Китай теперь об этом знает».
«Откуда?»
«Ну, ни одному же тебе рожей на камеру светить. Вот я и дал пару-тройку... десятков интервью. Посетил 3 ток-шоу и выступил на государственном канале».
«В общем, все всем растрепал», — подытожил Игнат.